Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
Программа... А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой, честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначено судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи.
Здравствуйте, ребята. Это программа «Познайка».
И я думаю, каждый ребенок хотел бы стать следователем, даже по кинофильмам. Вот, например, Егор, ты бы хотел стать?
Да.
Родителей допрашивать.
А ты, Никита?
Но мне бы это, следовательно, не пригодилось.
Я, наверное, нет, потому что есть масса других профессий, но я все же уважаю эту профессию. Там... требуется храбрость, выносливость и хорошее воображение. Я думаю, что все-таки это интересно, и поэтому мы встречаемся сегодня со следователем по особо важным делам Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу Денисом Валерьевичем Ступиным. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос хотелось бы узнать, а в чем заключается ваша профессия?
Работа следователя заключается в расследовании уголовных дел. Если представим вообще работу полиции в целом, есть несколько служб. Первое это, к примеру, участковые, либо патрульно-постовая служба. Это служба непосредственно взаимодействия с народом. То есть они всегда на улице, они, как правило, всегда носят форму. И если что-то случается, в первую очередь граждане обращаются к этим людям. Вот. Дальше служба, есть оперативные сотрудники. Эти сотрудники зачастую ничем не отличаются от обычных жителей города. Они не одевают форму, как правило, то есть в гражданской повседневной одежде ходят. Вот, и занимаются поиском преступников, то есть и раскрытием преступлений. У них для этого есть специальная нормативная база, то есть закон, который уполномачивает их вести оперативно-розыскную деятельность, иными словами. Вот. У них есть оружие, обязательно. Они общаются с разными людьми, как потенциальными преступниками, так и добропорядочными гражданами. И среди всех выявляют наиболее опасных, точнее, лиц, которые совершили, либо готовятся к совершению преступления. Когда они находят вот этих лиц, они начинают инспектировать как бы деятельность преступника, что немаловажно в нашей работе. То есть мало найти и установить лицо, нужно обязательно задокументировать противоправную деятельность. Что это такое? Это собирает объяснения, первое. Второе, ведут наблюдение за этим лицом, ну, либо за группой лиц, за всей деятельностью. Выезжают на проверки документальные, если это касается предприятия. И собранный материал, которые они наработали за документирование, они уже передают следователю. Вот. И дальше работа следователя заключается в том, чтобы собранный материал задокументировать, облачить его, так сказать, в процессуальную форму. То есть привести в соответствие с законом Российской Федерации и в последующем уже провести предварительное расследование. Суть предварительного расследования заключается в проведении уже определенных процессуальных действий, то есть таких как допрос, обыск, выемка. Вот. И в последующем эти все действия, как бы каждое из этих действий, они образуют доказательственную базу определенного события преступления, по итогам которой как бы составляется обвинительное заключение. То есть это итоговый документ всего расследования. В обвинительном заключении указываются все доказательства, которые собраны, и личность преступника исследуется, также характеристика на него. И в последующем с этим обвинительным заключением уже дело направляется в суд. И суд уже непосредственно выносит решение, виновен действительно человек в том, в чем его уличили, или все-таки его оправдывают. Вот, то есть, подытожу, работа следователя – это стадия сбора доказательств и закрепления их именно процессуальным путем, то есть оформления надлежащим образом.
Денис Валерьевич, вот вы за время своей службы, вы вот хоть раз видели, чтобы вот преступник раскаивался? И в какой это момент происходило, и в какой обстановке?
Да это происходит на практике, честно говоря, было крайне редко, максимум 1-2 случая. И, как правило, раскаяние у человека происходит только тогда, когда ему предъявляешь уже неопровержимые доказательства, что он уже понимает, что просто другого пути нету. Честно говоря, в своей работе я, по крайней мере, стараюсь всегда собирать доказательства таким образом, чтобы доказать человеку, что он действительно раскаялся, и в последующем, в принципе, если человек раскаивается, то это является смягчающим обстоятельством на суде. И, соответственно, человеку, который раскаялся в совершении преступления, ему будет назначено более мягкое наказание, чем человеку, который до последнего как бы от всего отрекается.
А как он проявляет себя, вот когда он раскаивается? Какой у него вот... Он, может быть, как-то нервничает, или он, наоборот, начинает там плакать?
Тут, видите, все очень индивидуально. Вот на последнем случае у меня в ходе допроса человек как бы, он не мог врать. То есть он, когда человек врет, это видно. То есть он путается в своих показаниях, выдвигает версии, которые мгновенно можно опровергнуть, что в ходе допроса и делать с уточняющими вопросами. Вот. И в ходе вот этого вот диалога двухстороннего, как бы человек в итоге говорит правду. Дается ему это, конечно, очень с трудом, когда особенно речь идет о совершении какого-то преступления. Вот. Он, человек, и потеет, и руки трясутся, то есть он, видно, переживает. Вот. Но в итоге, как бы, вот на последнем, если примере, он раскаивался, говорил правду, но все равно старался себя изобличить, как бы, и выставить, как бы, своих подельников. Он в отношении них, как бы, рассказывал все правдиво, подробно, вот. Но, тем не менее, старался себя обелить, как бы. Но это тоже, в принципе, невозможно, если преступление совершается вместе, то, соответственно, их, ну, раскаяние, оно должно быть идти от души, и, конечно, человек в последующем должен осознать действительно неправоту своих действий и предостеречь как себя, так и других лиц в последующем подобного не совершать, что, собственно говоря, в суде и учитывается всегда при назначении наказания.
А какой был конкретный случай?
Данное лицо совместно с другими лицами, они перевозили наркотические средства из Украины в город Екатеринбург, где их распространяли. То есть это, по сути, были оптовые торговцы наркотиками.
Коллегами, вот, с которыми вы работаете, было ли так, что они могли помогать преступникам и скрывать их местонахождение?
Ну, понимаете, все мы люди, конечно, в наших рядах и случаются такие инциденты, как ни прискорбно, которые могут это делать, и иногда даже делают в силу разных абсолютно причин, как и корыстных, то есть когда просто хотят заработать на этих, так и с каких-то других соображений, например, они какими-то родственниками являются или друзьями, и всячески помогают. Конечно, данные случаи не должны быть, и их нужно отсекать сразу. Законом предусмотрены такие варианты, вот если привести на следователя, как бы на мою профессию, то в случае, если как бы возникает конфликт интересов, это так называется, что я не могу объективно рассматривать дело, расследовать, поскольку как бы какие-то факторы, например, лицо, которое будет привлечено к ответственности, там является моим знакомым, или я симпатию какую-то испытываю, которую вот может не дать мне объективно оценить какие-то действия, вот, то я должен заявить самоотвод. То есть выражается он в письменном моем заявлении на имя руководителя. Фактически я отвожу сам себя от дела, и руководитель забирает это дело и поручает его другому следователю. На мой взгляд, это наиболее верное решение, потому что невозможно просто на двух зайцах, как бы за двумя зайцами погонишься, ни одного не догонишь, русская пословица. Вот. И здесь та же самая ситуация. Предавая как бы интересы службы, своего дела, ты в первую очередь предаешь и себя, и вот эта помощь, которую ты как бы оказываешь в случае, если это дело как бы делаешь, вот, она на самом деле будет такая медвежья, поскольку все равно эти факты, вероятнее всего, вскроются в последующем, и по новой будет дана оценка этим действиям, и фактически по новой будет расследование, вот, а ты уже как сотрудник, который себя скомпрометировал, соответственно, продолжать службу уже не сможешь.
За все проведенные вами работы вы смогли сделать свой собственный метод расследования?
Собственный метод расследования, конечно, интересно. У каждого следователя есть, ну так, пускай будет метод. То есть есть свои способы, точнее, ведения расследования. То есть к любому пути из точки А в точку Б можно прийти разными методами. То есть через какие-то в обход эти точки, либо напрямую идти. Вот так же и вследствие. То есть в принципе, все основные методы и способы, они все прописаны в учебниках, им учат в институтах соответствующих, вот, и передают более опытные коллеги, которые уже не один год занимаются в этой профессии. Вот. А говорить о ком-то именно способе, ну, это сбор доказательств, просто видите, тут вопрос стоит, каким образом именно их собирать, точнее, в какой последовательности пойти и по какому пути. Понимаете, такого универсального способа нет. Надо каждую ситуацию рассматривать индивидуально и уже исходя из ситуации определять путь, по которому необходимо вести следствие. Для примера, вот если привести, например, грабеж, то есть на улице там, группа лиц, например, напали на подростка, забрали у него сотовый телефон. В плане расследования вот данного случая, как минимум вот два. Первое, это допросить потерпевшего. То есть, если он опознает этих преступников, соответственно, по картотеке можно проверить на причастность, узнает кого-то он из нападавших. Если этого не происходит, точнее, не находит, тогда уже другие методы используются, проверяется по отпечаткам пальцев, если таковы были обнаружены на месте преступления, по каким-то индивидуальным приметам, татуировки, там определенные знаки отличия, может, жесты, которые использовались. Вот. Это один из методов. Другой метод, можно опросить всех лиц, проживающих в этом районе. Оперативные сотрудники могут задействовать как бы свой агентурный аппарат, то есть людей, которые на них работают, но, соответственно, об этом никто не знает. И уже через непосредственно окружение самих вот этих вот нападающих установить, кто это был. И потом уже на них выйти. Это вот что касается примерно, я не знаю, понятно или нет, объяснил. Вот, если непонятно, спрашивайте просто.
Известные частые случаи взяток. У вас были хоть когда-нибудь такие подозреваемые, которые предлагали вам взятку взамен на то, что вы спасете их?
Вы знаете, почему-то русскому человеку первое, что приходит в голову, это вот именно то, что можно откупиться. Вот, но...
Потому и коррупция развивается, кстати.
Ну, знаете, коррупция — это более такое глобальное понятие. Но, в принципе, это составляющая коррупции, да, действительно. Вот, здесь уже, как мы в начале разговора касались, конфликта интересов, то есть для себя нужно определиться, вот, и решить, что для тебя важнее. То есть разовое вот это вот вознаграждение, которое ты можешь получить, но тем не самым ты скомпрометируешь себя полностью. Вероятнее всего, что ты как бы больше не будешь работать по этой специальности. Более того, ты за это предусмотрена очень строгая уголовная ответственность. То есть, иными словами, как бы должностное лицо, если берет взятку, то однозначно это будет тюрьма просто народе, вот, на длительный срок. И поэтому... Если посмотреть вот так вот глобально, то есть сколько вот размер взятки? ну, могут предложить, то есть, ну, пускай даже миллион, если предлагают, то посчитать на то наказание, которое ты можешь в случае, если тебя разоблачают, получить, а это около 10 лет лишения свободы, то тот же миллион, я думаю, за эти 10 лет можно заработать не один абсолютно миллион, а несколько. Поэтому, как бы, мое, честно говоря, мнение, что если ты действительно дорожишь своим именем, что немаловажно, как бы, потому что имя, оно зарабатывается годами, а потерять его можно за секунды. Вот. Дорожишь, как бы, своим местом, своей профессией, вот, то подобные случаи, своим поведением, точнее, в подобных случаях ты даешь человеку понять, что бесполезно, как бы, давать взятки. Но наиболее часто, конечно, не напрямую это происходит, что, как бы, вот, лицо задержанное предлагает тебе взятку. Это наиболее популярно в патрульно-постовой службе, там, в ДПС, это дорожно-патрульная служба, вот, где напрямую. В нашей профессии просто пытаются выйти, как бы, на тебя, выйти, это значит найти какой-то, каких-то, ну, общих знакомых.
Моего вопроса было то, что случалось ли у вас именно это?
Да, были такие, конечно, инциденты, предлагали, вот, но, соответственно, я, как бы, мои установки, которые у меня есть, отвергал все эти возможные проявления.
Какова самая большая взятка, которую вам могли предложить тогда?
Понимаете, вопрос цены, он, как правило, обсуждается с тем уже, кто на это соглашается. Поскольку это происходит не в открытой форме, что тебе пришли и говорят, вот возьми столько-то, сделай то-то. Как правило, это ищут каких-то знакомых, которые просят помочь ситуации. Вот. А если ты своим поведением, как бы, показываешь, что ты не будешь этого делать, то дальше разговор не идет. Поэтому вопрос вот о стоимости, о суммах каких-то конкретных, вот, в моей практике такого не было. Что я просто не доводил никогда до такого, как бы, чтобы конкретно сумму какую-то озвучивали. Либо мне, либо я. Поэтому, как бы, не могу.
Заставляли ли вас показания ваших подсудимых иногда смеяться?
Конечно, такое было и неоднократно, поскольку в ходе следствия мы собираем доказательства и со всех сторон. То есть, допрашивая обвиняемого, либо подозреваемого человека, мы уже знаем о событиях преступления. То есть то, что, как случилось, какая была последовательность действий. Вот. И иной раз вот этот подозреваемый, он начинает на ходу придумывать всякие алиби, то есть свое оправдание, которые очень, как бы, такие смешные.
Ну,
вот.
Ради интереса, можете привести это в пример для слушателей?
Да, конечно. То есть вот, что касаемо наркодилеров, так называемых, они в ходе разговора, то есть, вкратце расскажу ситуацию, на поезде в сумке один из наркодилеров через проводника перевозил наркотики. И по телефону, как бы, с другим участником группы они переговаривались. Естественно, они перед тем, как перевозить эти наркотики, в эту сумку их туда положили. То есть, как бы, мы об этом, я, как бы, следовательно, знал. Вот. Но в ходе разговора по телефону, чтобы не выдавать себя, они же открыто не могут употреблять слова, такие как наркотики, это сразу же будет заметно со стороны, как бы, всем окружающим. Вот. Они употребляли, их заменяли на абсолютно разные, такие как рыба, икра, там, игрушки. И поэтому, когда я допрашивал вот этого подозреваемого, вот, я ему, естественно, задавал вопрос, то есть, что вы перевозили с собой в поезде, вот, и на что он, как бы, мне отвечал тоже, вот, я перевозил икру, вот, но, как бы, я задавал встречные вопросы, ему уточняющие, он в них путался, и потом вот в ходе допроса у нас была и икра, и орехи, и фундук, вот, и все это у нас вот в ходе одного допроса менялось. Естественно, это вызывает некий смех, но как бы, понимаете, когда человека допрашиваешь, то есть очень важен психологический контакт между следователем и тем же подозреваемым, либо обвиняемым. Поэтому, как бы, несмотря на то, что даже какие-то вещи очень смешные и хочется с них смеяться, то есть следователь все равно должен держать себя в руках и сдерживать свои эмоции.
Продолжение следует.